Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я всех приветствую. Сегодня идем на восток вместе с Роксоланой Жигон, кандидатом экономических наук Люблянского университета Словения, доктором политических наук Женевская школа дипломатии и международных отношений Швейцария. Гость, как вы поняли, у меня очень необычный, очень глубокий и интересный. Обсуждаем мы не менее интересную тему — индопакистанский конфликт, вспышку которого мы наблюдали эти дни. Слава богу, все сошло на нет, но надолго ли? Это и обсудим. Я напомню, номер смс-портала +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Все, и тут я прекращаю говорить, предоставляю слово вам, Роксолана. Что это было, с чего все началось и чем закончилось? Ну, начнем с теракта, наверное, вот этого кровавого, который стал таким отправным пунктом к последующему обмену ударами между Исламабадом и Нью-Дели.
Добрый вечер, дорогие слушатели. За тактом нашей программы может послужить замечательный слоган «Москва говорит, слушать, думать и знать». Но начнем с последнего слова «знать». Хорошо бы нам знать заранее, что происходило до 22 апреля. То есть прежде чем мы вскроем или, так сказать, снимем это антифризовое покрытие достаточно сложного, одного из сложнейших конфликтных зон на планете, а именно российско-пакистанских отношений, кашмирской проблематики, мы должны посмотреть в некоторую историческую хронологию, то есть рассмотреть исторический контекст.
Это мы любим.
Началось ли все 22 апреля? Цифра достаточно драматическая, 22 напоминает, то есть референс достаточно такая глубокая по исторической справке. Что же случилось до 22 апреля? До 22 апреля была серьезная череда подобных инцидентов, и надо отметить, что индийско-пакистанская граница с 1947 года, с момента, когда Британская Индия распалась и оставила двух противоборствующих друг другу наций, соседей, религиозных общин заниматься проблематикой выяснения отношений самостоятельно, с 1947 года не знают заклятые соседи ни мира, ни покоя, ни дипломатического переговорного процесса.
Да.
До того, что произошло 22 апреля, этого зверского теракта в Пахальгаме, это регион, автономная часть территории Кашмира, которая находится под контролем Индии. И надо заметить, и без каких-либо эмоциональных окрасок, надо подчеркнуть, что несмотря на ряд резолюций ООН, которые были приняты в 1947 году, и которые, несмотря на свою миротворческую основу, заложили все аргументы к первой войне индопакистанской, ни одна из этих резолюций, которая предполагала свободу выбора для кашмирской территории, не была выполнена. Ни Индия, ни Пакистан с 1947 года не придерживались тех пунктов резолюции. До 22 апреля, до Пахальгамы, был иной очень мощный теракт в Палваме, который унес жизни 40 офицеров индийских полицейских. До этого можно вспомнить и террористический акт в парламенте Индии. Угу. Конец 90-х годов, который был, то есть, представлял череду постоянных терактов. То есть они происходили то перестрелки, переглядки, переброс обвинений обоюдных.
Страшный теракт в Мумбаи, который недавно
совершенно
был
верно
экранизирован.
Да. Совершенно
да,
верно. То есть все это полно глубочайшего исторического драматизма и в некотором смысле, я бы сказала, геополитической безысходности. И вот здесь мы можем развернуть вот с этого предложения, взять из контекста «слышать, думать и знать» второй глагол «думать». Вот здесь мы можем задуматься о том, что почему дипломатический диалог между Индией и Пакистаном не складывался на протяжении 70, практически 80 лет, и нет никаких оснований предполагать, что этот диалог дипломатически имеет какую-то под собой базу для будущего формирования. Во-первых, и Индия, и Пакистан – это очень сложные страны. Да, это соседи, но это совершенно разная ментальность, и надо вернуться к тому знаменательному диалогу 1947 года между Джавахарлалом Неру и лидером нации Пакистана Джумма, которые не могли найти общих точек соприкосновения, каждый из них имел свое видение, а если заглянуть еще, отмотать некоторые исторические, так сказать, хронологию назад, вспомнить 30-е годы, положение мусульманского населения в Индии, которое искало какого-то выхода своей политической, социальной воли, и, не найдя этого выхода, присоединялось к партии, к движению «Национальный конгресс», который, собственно, боролся за освобождение от колониального влияния Британии и Иго. Поэтому на тот момент, так скажем, последнее десятилетие, которое предваряло 40-е годы, оно характеризовалось некоторым единым порывом к конечной точке, к результату – освобождение от британского влияния. Но как только рубеж 47-го года был пройден, то обнажились серьезные глубинные проблемы религиозные, а именно несостыковка интересов общины мусульманского населения и индуистского. То есть и вот нужно все время не забывать об этой точке бифуркации 47-го года, это рана, которая не затягивалась, и эта проблематика не разрешалась. Тогда Пакистан получил независимость, но нельзя забывать, что три войны, которые после 47-го года с изрядной очередностью повторялись, это война 65-го года и 71-го года, и в 71-м году Пакистан потерял часть своих восточных территорий, в результате которых мы имеем государство Бангладеш, и, кстати, это тоже важный фактор, о нем нельзя забывать. Недавно в апреле между военным руководством Пакистана и военным руководством Бангладеша состоялись переговоры, которые тоже достаточно дали негативный сигнал Дели, а Дели и так был в напряженном положении ситуации, и любые телодвижения Исламабада, то ли в сторону Бангладеша, своих ближайших соседей, то ли сближение с Китаем более тесно, то ли налаживание отношений с Ираном или Саудовской Аравией, которая очень активно инвестирует в Пакистан, то ли, не дай бог, в сторону Москвы. И мы помним недавний эпизод, достаточно недавний, 22-й год, визит бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана в Москву. До этого он побывал в Китае. Имран Хан – человек, личность, лидер, который пытался неоднократно продемонстрировать, открыть перед Пакистаном новые геостратегические, геополитические перспективы. Это не могло не тревожить Дели.
Я тут перебью, напомню нашим радиослушателям, что Имран Хан приехал в Москву чуть ли не накануне специальной военной операции, что вызвало массу возмущения на Западе, дескать, вот это все спланировано, хотя, я так понимаю, это протокольная встреча, он знать не знал, что СВО начнется, но уже господам американцам, британцам, французам и немцам ничего не докажешь. И, кстати, кто-то даже связывает его дальнейшую политическую судьбу именно с этим эпизодом, что вот дальше включилось. Америка, американское лобби, ЦРУ и так далее. Ну, я сейчас не буду развивать эту версию, но она имеет место.
Совершенно верно. Я спешу согласиться с вами, потому что любой геополитик, аналитик, геополитика сама по себе такая, значит, структурная материя, которая не является самостоятельным неким научным направлением. Геополитик – это, скорее всего, человек, аналитик, который обладает, ну, некоторой более сверхспособностью к аналитическому размышлению, то есть который видит любые политические процессы в разномерных плоскостях и процессах. Поэтому то, что произошло тогда, тот эпизод исторический в 22-м году, по всей видимости или с высокой долей вероятности можно отнести к переломному моменту непосредственно для политической жизни Пакистана и для тех третьих сторон, заинтересованных в том, чтобы Пакистан не изменил вектор своего политического лидерства и не произошло изменение подготовительной фазы, которую мы сейчас видим. Мы видим сейчас подготовительную фазу к началу большой геополитической игры в регионе Южной Азии.
Замечательно. Возвращаемся к историческому экскурсу. Британия, как всегда, британка гадит. Мы помним эпизод, когда все это дело было расчерчено под линейку, как у них полагается, прошло по-живому, что называется, по деревням, селам, где жили и мусульмане, и индуисты. Мы помним вот этот великий исход народов, огромное количество жертв из той и с другой стороны, потом войны. Да, Пакистан потерпел поражение, потом было принято решение во что бы то ни стало обзавестись ядерным оружием. Да, как в Исламабаде сказали, мы будем есть траву, но у нас будет ядерное оружие. Это получилось, спасибо тому же Китаю и не только. И вот сегодня, по сути, два ядерных государства конфликтуют друг с другом. Этот конфликт часто переходит в плоскость открытых, горячих конфликтов, да? Сейчас все замерли в ожидании ядерной войны, которой, слава богу, не произошло. Почему не произошло, по вашему мнению?
Ядерная война не предполагалась в данном историческом контексте. Но мы не должны вести себя как, так сказать, самоуспокоение. Мы надеемся на то, что этот конфликт сам по себе каким-то образом рассосется, это нефтяное пятно. Еще раз подчеркну, что мы увидели за такт начало, или, так сказать, входной туннель в очень серьезную геополитическую воронку. Мы не увидели тех игроков за кадром, которые местами объявляли о миротворческом влиянии и каких-то других своих интересах по замирению сторон. Мы увидим еще огромное количество интересантов, которые будут с регулярностью появляться в качестве поддерживающих игроков в крикете либо на одной, либо на другой стороне. Так как именно Индия и Пакистан являются входной точкой, очень важной, в полное переориентирование и переустройство всей Южной Азии. И когда вопрос и проблематика с Украиной достигнет какого-то своего такого геополитического, политического, логического завершения, то антифриз будет снят с региона Индии и Пакистана. И вот там мы увидим действительно игру мышц, игру глобальных интересов. И более того, надо не забывать о том, что Соединенные Штаты после перебазирования, не нужно самообманываться, США не ушли из этого региона, ни из Ближнего Востока. Они прекрасно понимают, что проект Большого Ближнего Востока потерпел крушение, он завершен. Необходимо перезагрузиться в стратегическом смысле. Вот сейчас идет поиск этих новых стратегических партнеров. Для США необходимо создать серьезный, мощнейший пояс союзников вокруг Индии, потому что США рассматривают Индию как очень мощный геополитический кулак против Китая. Более того, недавним конфликтом, вот эта драматургия четырехдневная, так скажем, она ведет, так сказать, стрелочкой указывает и в сторону Москвы, и Пекина, и иранской столицы, и Израиля, и Саудовской Аравии. То есть это сразу вбирает в эту воронку огромное количество заинтересованных игроков. И несмотря на то, что Россия не дала какого-то четкого, достаточно громогласного, не сделала заявления по поводу того, чью сторону принимает Исламабад либо Дели, но я думаю, что было очевидно, и это уже должно стать очевидным, что на следующем витке развития этих событий драматических России все-таки придется вступить во взаимодействие с действующими лицами. А именно дать какую-то оценку этой ситуации.
Ну, про роль Москвы мы еще поговорим. Давайте примем звоночек. Да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем очень внимательно.
Да, здравствуйте. Аббас, здравствуйте, приглашенные гости. Вы знаете, на самом деле, это еще со школьных лет, нам в 84-м году говорили на уроках политической информации, что там происходит. Идет 40-летняя война между Индией и Пакистаном за пресную воду Инда, источник которой находится в высокогорьях 5-6 тысяч метров в горах Каракорум и Сиаченский ледник. По данным, по официальным данным, там погибло 30 тысяч пакистанцев. Ну, в основном от обморожения, от применения артиллерии, когда сходили лавины. Сейчас там контролируют индийцы данные высокогорья, сменяя ротационно посты. 14 гидросооружений, от которых зависит полнота Инда, которая питает 70% агропромышленности и агросельхозпродукции Пакистана, а особенно если обратить внимание на последующие, на предыдущие 3 года засушливого климата. Вот, я потом вопрос задам.
Нет, задайте его все-таки сейчас, у нас время ограничено у эфира.
Я хочу сказать, не все в Кашмире контролируется Индией. Пакистан в 63-м году внегласно передал Аксай Чин 38 тысяч квадратных километров и Шахстан 5100 квадратных километров Китаю. Поэтому Китай там временами вводит 2 дивизии, как это было 5-6 лет назад.
Так.
Это усмирение противоборствующих сторон. На эти территории Китай прагматичный, дальновидный, обратил на эти стратегические истоки Инда еще в 1763 году и добился через 200 лет вот этой политики.
Вопрос.
Вопрос. Вы знаете, что, уважаемые гости, я хочу вас спросить. Каково влияние Британского совета, который у нас гадил до 2017 года в Российской Федерации, который был денонсирован в Пакистане и в Индии, который продолжает гадить в 110 странах мира? Это первый вопрос. И не кажется ли вам, что Пакистан действует в отношении Индии, не обращая внимания на террористические группировки, которые контролируют и Вазиристан, и Хайбер, где на колени за умеренную плату может вам скопировать любое оружие стрелковое, в том числе автоматическое М-16 и Калашник? И в том числе и другие районы, что он действует по принципу «враг моего врага», и в том числе против Индии по сигналу не только из США, но и из Британии, чтобы, как говорил Трамп, что его раздражают такие организации, как ШОС и БРИК.
Понял, спасибо. Ну, прежде чем вы ответите, Роксолана, хочу еще раз отметить, насколько наши слушатели вооружены знаниями. То есть какой уровень подготовки? Можно прям смело сажать в студию, согласитесь?
Позвольте мне нашего гостя, так сказать, участника, который задал сейчас вопрос, немножечко рассекретить. Я чувствую, что у человека есть военная подготовка. Вот я благодарю за его аналитическую справку. Также чувствуется, что он компетентен в вопросе, не безразличен. И даже упоминает такие термины, так сказать, политического-геополитического характера, которые говорят о нем как человеке небезразличном. Большое спасибо вам за вопрос. Вопрос ваш состоит из 2 подвопросов. Я думаю, что они взаимосвязаны друг с другом. Второй у вас подвопрос более эмоциональный. Я начну с первого. Насчет того, насколько активно продолжает гадить Британский совет. Но дело в том, что Британский совет изначально был создан как организация, которая не несет в себе заряда миротворчества. Ее задачи, как вы понимаете, это крыло британских спецслужб. Это так называемый элемент мягкой силы Британии. Как-то несколько лет тому назад мне удалось побывать на одной конференции в Великобритании, в Лондоне, это было еще до события 22-го года, и один из участников Института по международным отношениям в Лондоне на мой вопрос о активности, динамике работы Великобритании в регионах бывших колоний на голубом глазу сказал мне следующее. Британии не стоит напрягаться в этом направлении. Британия обладает, первое, блестящим стратегическим аналитическим аппаратом, который последние 200 лет никогда не давал сбоя. Второе, британский, английский язык продолжает рулить этими регионами, и Британия никогда туда не уходила, уходить не собирается. То есть это был четко дан ответ, так скажем, по свежести, ну так 7-8 лет тому назад. Это первое. Второе, Индия и Пакистан наводнены представителями и агентами британских и американских спецслужб. Это традиционная площадка игры между и противоборства, то есть говорить о том, что они сотрудничают, взаимодействуют, я бы этого не стала. Они противодействуют друг другу, у них свои четкие интересы. А с приходом Трампа в Белый дом в этом конгломерате сил смешались кони, люди, оружие, террористы, поэтому разобраться, кто играет на чьей стороне, кто чей друг, потому, как говорят арабы, если вы не видели своего друга 3 дня, сходите и навестите его, он, может, уже переметнулся к каким-то противоборствующим, так сказать, элементам. Поэтому понятие дружба в этом регионе и в Азии, а вы прекрасно это даете себе отчет, это очень относительное понятие. Вот эта ситуационность или, так сказать, взаимовыгодность интересов, она может быть утром одной, вечером совершенно другой. И способность улавливать динамику изменений этих сил противоборств и дает так называемый, как говорят британцы, competitive advantage, то есть сравнительное преимущество в данный момент. Это мы можем рассуждать, Российская империя, если вернуться в XIX век, за этот регион боролась Британская империя, Английская империя и Русская империя. Сейчас ситуация в корне изменилась. Поэтому, да, Британия продолжает гадить, Британский совет не изменяет сам себе.
Что самое важное, и вы об этом сказали, я лишь еще раз подчеркну, что британцы и американцы не действуют заодно очень часто. Мы сейчас видим это не только на индопакистанском треке, мы это видим в целом во всем мире. И приход к власти администрации Трампа просто сделал этот процесс противостояния выпуклым, таким уже очень открытым, да, неприкрытым. А в целом это конкуренция, это борьба за власть, тем более в бывших колониях, тем более с учетом, что Америка плоть от плоти продолжалась, ну вот, наверное, сколько американцы существуют. И они ситуативно могут действовать заодно. А так я не вижу вообще никаких точек соприкосновения ни по Украине, ни по арабо-израильскому конфликту, ни по индо-пакистанскому конфликту. И первый вопрос нашего радиослушателя относительно действий Китая в этом регионе.
Китай – это умная обезьяна, дважды умная, потому что она сидит не просто на вершине дерева, она залезла на самую высокую ветку в данной проблематике и абсолютно не дает сейчас никаких сигналов. Во-первых, нельзя забывать, что совсем недавно Китай закончил, то есть сдал сейчас, он длительное время вкладывал средства, инвестиции в строительство электростанций и энергоблоков в Пакистане, в Карачи. Далее завершено строительство порта Гадар, который находится в близости непосредственно с Ираном. Это стратегический порт. Для Китая это крайне важная геостратегическая артерия, которая призвана соединить или влиться в общую концепцию единого шелкового пути и единой, так сказать, судьбы южноазиатской. Более того, вооружение Китая, потому что на 75%, давайте вот так сравним сейчас, если во времена Советского Союза СССР снабжал, поставлял и обеспечивал вооружением Индию где-то на 80-85%, и ВВС, и ВМС Индии был полностью укомплектован нашим вооружением, то на сегодняшний момент Пакистан является преемником, так сказать, осуществляет закупки китайского вооружения практически на 75-80%. То есть Китай очень глубоко вошел в самую корневую систему Пакистана сейчас.
Ну и ядерное оружие.
В том числе.
Да, конечно. В том числе. Противовес Индии, которая получила это оружие раньше.
Поэтому я бы, если говорить о Пакистане, я думаю, что мы к этой сейчас теме подойдем, да, и об интересах России, я бы сейчас осуществила полную перезагрузку, вот мыслительную перезагрузку, и постаралась освободиться от всех тех старых установок, которые мы имели по отношению к Пакистану. То есть пересмотреть наше отношение и к Индии, потому что Индия сейчас переобувается и будет еще переобуваться достаточно динамично.
Мы это будем наблюдать. Осторожничает. Вот даже неявка господина Моди на парад Победы о многом, да, сказала. В общем и целом.
Я думаю, что это в дипломатии есть такое понятие символический капитал. Вот символический капитал господина Моди, который без пяти минут должен был лишиться своей власти в Индии, ведь политическая ситуация в Индии сейчас очень неоднозначная. И то, что была предпринята такая массированная атака на Пакистан и развязан этот узел, и принято решение Моди и его советникам Аджитом Давалем, и главнокомандующим Индии о том, что надо дать решительный отпор, бой Пакистану, не дав ему возможности ни оправдаться, ни создать какое-то независимое расследование терактов по Халгаме, говорит о том, что господин Моди сфокусирован сейчас на двух моментах очень важных. Первое, на консолидации общественного мнения вокруг своей политики.
20 секунд до конца блока.
Которая пошатнулась в последнее время, так как не имеет абсолютной безоговорочной поддержки. Второе, налицо провал процесса, так сказать, реформирования индустриализации Индии. И третье, Индия, приняв...
И тут, приняв, зафиксируйте мысль, прервемся на новости, вернемся и продолжим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с Роксоланой Жигон. Роксолана, вы закончили на моде. Да, и я сейчас не про моду, по которой вы одеты и замечательно выглядите, хочу еще раз вам это сказать, а про Нарендру Моди. Да, пожалуйста, да, без, там, вы говорили, там, 5 минут вроде как должен был лишиться власти, почему не лишился, зачем был этот удар? Кстати, очень многие пользователи, я сейчас говорю от лица обывателя, да, не поняли вообще смысла. Вот эта операция «Синдур», нанесли удар. Продолжать, я так понял, масштабно не планировали. Получили удар в ответ, причем удар достаточно серьезный. Все остановили, но вот последняя новость заявляется о том, что они приостановили атаку, а дальнейшее поведение Нью-Дели будет зависеть от поведения Исламабада. И вот к чему все это было, не совсем понятно.
Уважаемый Аббас, я благодарю вас за этот вопрос, потому что не могу отказать себе в удовольствии препарировать эту ситуацию. Сначала с индийской стороны, а потом посмотреть с точки зрения Пакистана, Исламабада. Дело в том, что последние годы я была активным участником, являюсь членом ряда организаций, неправительственных организаций в Индии, в частности, фонда, Международного фонда Тилотома. Последние 5 лет я входила в состав Международной организации по борьбе с терроризмом в Индии, что является достаточно влиятельной площадкой дискуссионной. И мне предоставлялась возможность наблюдать за той кухней или за той атмосферой, которая варилась в индийском сознании, именно политическом, или, так сказать, околоплодных кругах вокруг господина Моди. И я неоднократно выступала с предложением усмирить пыл и сформировать совершенно независимую комиссию или какую-то, так сказать, команду, стратегическую группу экспертов и военных, и общественных деятелей с обеих сторон, которая бы начала подготовку процесса по дипломатическому сближению Исламабада и Дели. И встречала совершенно неправомочную, необоснованную агрессию со стороны вот этих так называемых советников, которые окружают господина Моди и ретранслируют совершенно отрицательно заряженные мысли, соображения и установки. И вот то, что я сегодня наблюдала и вчера, и позавчера, и будучи активным участником различных ток-шоу политических в Индии, а теперь уже и в Пакистане, то есть, по всей видимости, я произвела маленькую, такую, может быть, незаметную для обывателя революцию, но вот мое выступление недавнее на пакистанском телевизионном канале с очень интеллигентным ведущим, глубоким аналитиком, подчеркнула вот эту мысль, которую, к сожалению, в Дели последние годы не слушали, не прислушивались, либо слышали, но не хотели отдавать отчет, во что это, собственно, может вылиться, так как я представлял не только Россию, но и в каком-то смысле международные дипломатические круги, с которыми я активно взаимодействовал последние годы. Так вот, возвращаясь к господину Моди. Мы не можем оторвать политику, разорвать вообще, то есть политический концепт, доктрину, дискурс, в рамках которого движется то или иное государство, от непосредственно лидера. И дело в том, что Моди – это человек, лидер, который проявлял последние годы совершенно оголтелые какие-то тенденции, признаки национализма. Нет никаких возражений против обращения к корневой системе, культурным цивилизационным ценностям Индустана, Бхарати и так далее. Но это не должно происходить в ущерб интересам других религиозных общин, так как Индия – это не единый какой-то организм, это очень сложная кровеносная система. И то, что мы наблюдали последние годы, меня как аналитика наводило на мысль о том, что рано или поздно господин Моди начнет спотыкаться уже не на мелкие какие-то камешки, а на очень серьезные, вот уже мы видим, ядерные проблемы и вызовы. И боюсь, опасаюсь, очень многие эксперты опасаются, что вот эта непримиримость и отсутствие готовности к диалогу и желание прислониться к какому-то более сильному плечу за океаном, я имею в виду Соединенные Штаты, которые, несмотря на договоренность 70-х годов, 71-го года, 72-го года, соглашение Симла, все-таки внедрились, нырнули под это одеяло лоскутное индийско-пакистанское, и за один день, за ночь, путем каких-то сказочных переговоров, урегулировали этот процесс. Что, в свою очередь, подчеркнуло, это я сейчас уже смотрю со стороны Исламабада, в качестве подведения итогов этих четырехдневной напряженности, так скажем, эскалации, это показало совершенно слабость политики Моди, потому что это было абсолютное вранье. Телевизионные каналы в Индии трещали, кричали, они срывались на истерику, на собачий лай. Это вообще сложно представить, на какой уровень вообще культуры был продемонстрирован. Это можно было сравнить. Любой наблюдатель мог зайти посмотреть каналы индийского телевизионного, так сказать, эфира, медиа и Пакистана. Это совершенно были разные какие-то системы, координаты и ценностей.
Ну, тут насколько корректно отождествлять СМИ, инфошум с политикой государства? Все-таки Индия – это самая большая демократия в мире, независимые СМИ, телеведущие, которые, в общем-то, могут позволить себе чуть больше, чем телеведущие там, в других странах. Да, я вспомнил тут эпизод, когда индийский телеведущий оскорбил министра иностранных дел Ирана, господина Аракчи, назвал его свиньей в прямом эфире. Я погуглил, что это за телеведущий. Он оказался очень популярным аналитиком, телеведущим, и посольство Индии в Иране извинилось, заявив, что, в общем-то, это частное мнение, оно не имеет никакого отношения к позиции там, того же господина Джи Шанкара, и в целом между Ираном и Индией хорошие отношения. Это все к чему? Что СМИ — это одно в случае с Индией, а все-таки официальная позиция, дипломатия, действия конкретно Моди, ну, это немножечко другое. Или все-таки надо отождествить эти два явления?
Отождествлять бессмысленно, да. Но необходимо производить какие-то взаимосвязи и параллели. Дело в том, что медиа в Индии, я наблюдала, я очень активным участником являлась до сегодняшнего дня. Надеюсь, как-то еще дальше мы будем взаимодействовать. Republic TV, CNN Индия, то есть 18-й канал. Это такие достаточно активные политические рупоры, непосредственно связанные с парламентом и с господином Моди. То есть их внимательно слушают, они вещают на всю страну и к ним прислушиваются. Я даже знакома с некоторыми очень известными индийскими журналистами, риторика которых мне понятна. И понятна риторика одной и другой стороны. Но когда вас пытаются, и меня как эксперта, человека, который не первый год и не первый раз сталкивается вот с такими сложными ситуациями, как геополитический кризис-менеджер, я сталкиваюсь также с проблематикой, когда та или иная сторона пытаются вовлечь в круг своих интересов и, естественно, ретранслировать какую-то свою правду. Но я всегда отвечаю на этот вопрос следующее. Мы все находимся в системе постправды, и здесь очень сложно отличить фейки от правды, потому что тем более, что это накладывается на собственный нарратив. И так как идет и по Макиндеру, и по Спайкману, и по кому хотите сейчас геополитическая перезагрузка, идет формирование совершенно новых тектонических зон, плит, интересов. И самое важное, чтобы никто в этой ситуации не нажал на вот эту драматическую красную кнопку. То есть сейчас главная задача удержать те или иные группы по интересам и силы, в частности Индию, и Пакистан, и Китай. И там еще нельзя забывать об Афганистане и проблематике Ирана, Израиля и Ближнего Востока, потому что это лоскутное одеяло не сшито, так сказать, невидимыми нитками.
Александр, мне всегда казалось, что само по себе наличие этой кнопки у всех сторон является сдерживающим фактором. Так называемый ядерный паритет. Разве не так? Что сдерживает-то? Сам факт того, что и тот, и другой могут уничтожить друг друга 20 раз, не является сдерживающим фактором?
Я полагаю, что вот то, что мы наблюдали вот за этой драматургией четырехдневной, это фактически переход в очень опасную невидимую зону еще глазу, как говорят, intangible, да, invisible zone. Но чем она опасна? Тем, что мы перешли порог допустимости. Вот этой фражильности более нет, потому что противоборство и противодействие разнонаправленных сил западной сферы влияния геополитической, а именно Соединенных Штатов, которые понимают, что необходимо найти какую-то новую доктрину, новый дискурс. На глобальном Востоке не хотят даже говорить о возрождении идей какой-то программы, так сказать, Монро, да, или порядка, миропорядка после окончания Второй мировой войны. Глобальный Юг не может найти эту единую базу взаимодействия по определению, потому что это совершенно разнонаправленные сюжеты. нет такого драматурга, который бы написал единый сценарий для развития всего региона. И вот еще раз возвращаясь к Моди, это не в его копилку, это скорее тот черный камешек, который несли в Афинах, да, голосуя за демократический и недемократический выбор. Вот этот черный камешек говорит о том, что снятие вот этого тонкого слоя, как говорил один философ, цивилизация – это очень тоненькая корочка на яблоке. То есть если ее соскоблить, снять, то, собственно, человечество сразу идет там тарары. Поэтому вот этот черный камень, черный лебедь или черная воронка, которая еще полностью не осознается вообще индийской стороной и непосредственно Моди, может открыть ящик Пандоры, захлопнуть который будет достаточно сложно. И если вот эта проблематика, то есть она будет воспринята сейчас как, да, let's go, да, это все возможно, то следующий конфликт уже будет достаточно сложно остановить. Mm-hmm. Уже следующий этап, следующая фаза развития событий в Южной Азии, потому что мы видим, этот конфликт не разрешен. Я полагаю, что Кашмир, это мое глубокое убеждение, основанное на аналитических выкладках, вне каких-либо эмоциональных преференций, я считаю, что Кашмир – это зона, которая не может стать автономной и самостоятельной. Она не имеет тех ресурсов геополитической мощи и силы, и плюс, будучи окруженная абсолютно диаметрально противоположными интересами, она никогда не будет зоной мира и спокойствия. Поэтому ей необходимо, так как там более 70% мусульманского населения, и такие попытки уже были еще в 1947 году, сразу отойти к Пакистану. И учитывая, что Пакистан в 1971 году, я сейчас не адвокат, как говорится, дьявола, я не играю ни на ту, ни на другую сторону, я пытаюсь предложить тему для переосмысления.
Но это нереально, Роксолан. Для Индии это тоже вопрос экзистенциальный, это не имиджевый там, не... это экзистенциальный вопрос, от которого нельзя отказаться. То есть, следовательно, мы приходим к выводу, что война неизбежна, рано или поздно.
Я хочу следующее заметить. В этой тупиковой экзистенциальности нам всем придется от чего-то отказаться. Это очень важный аргумент в пользу того, что либо, если на весах мы положим, либо вечный конфликт, либо какое-то хирургическое вмешательство.
То есть либо ужасный конец, либо уже
совершенно
без конца.
И вот здесь нужно
тогда
проявить...
Хорошо, я встаю на место господина Моди, да, на сторону Индии и рассуждаю следующим образом. Так, ну хорошо, значит, если для разрешения этой тупиковой ситуации необходимо повоевать, ну давайте тогда воевать. Чё договариваться? Мы больше, мы сильнее, нас больше, у нас такие союзники, ого-гошеньки-го-го. Ну и хорошо, ну умрет какое-то количество людей. Ну да, будет много. Ну, у нас и так там 1.5 миллиарда. Цинично, очень цинично, ужасно, катастрофично. Хотелось бы избежать. Но если нереально, будем воевать. И мы приходим опять же к тому, что война неизбежна. Вот так.
Война сопровождает человечество с первых дней его существования. Вопрос в том, что вы циничный лидер, вы мыслите на 5-10 лет в перспективу, либо вы мыслите как националь, как отец нации, и вы мыслите в перспективе на столетие. Вы мыслите о будущих поколениях. Давайте повоюем, этот лозунг уже в 21 веке, когда мы видели, давайте повоюем там, либо в другой какой-то части, он не подходит. Вопрос в том, что необходимо решить здесь и сейчас для того, чтобы купировать более драматическое развитие событий в самой ближайшей перспективе. Поверьте, ни одна из сторон, ни Китай, ни США, ведь здесь идет геополитическая борьба, это классическая ловушка Фукидида. Здесь не вопрос Индии и Пакистана. Это жертвенник, на который ляжет и Индия, и Пакистан.
Да.
Потому что
в
США
угоду интересов
абсолютно точно.
Соединенных Штатов Америки.
Так как Соединенные Штаты пытаются, они... Это свойственно им, их политической организации, их структуре, их ментальности, лидерство во что бы то ни стало. И это их инициальный вопрос. И несмотря на то, что очень многие эксперты уверяют, что Дональд Трамп не является глобалистом, это шахматная партия. Это когда необходимо экзистенциально разделить на черные и белые для того, чтобы ваш противник имел затуманенный взор и, так сказать, не дать ему возможности разобраться, какая следующая конфигурация сил будет происходить. США используют любого своего партнера и затем освобождаются от него. То же самое произойдет с Индией. Индию используют против Китая для того, чтобы ослабить Китай, и затем, посулив России Это будет следующий этап, который американцы будут нам предлагать. Давайте дружить против Китая. Вот это дружить...
Это их излюбленное.
Давайте дружить, предлагая индусам, давайте дружить против Китая. Потом они предложат тем же китайцам дружить против Индии и России. Это все по господину Киссинджеру недавно.
Да. Хотя, казалось бы, да, его идеи не актуальны, ими пренебрегают, а нет, да, к ним так или иначе возвращаются. Давайте еще примем звоночку, у нас просто обрывается телефонная линия, хочу сказать. Да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем внимательно.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Добрый.
Артем меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот Вайс вам два вопроса задал, я тоже постараюсь два коротеньких вопроса вам задать. Вот, пусть он будет казаться немножко простецким, но вот такой вариант. Неужели не могли, например, те же самые руководство Пакистана выдать тех же самых ублюдков, которые расстреляют 27 человек на сторону Индии и, в принципе, замять этот вопрос сразу же, тут же. А второй вопрос. Расскажите мне, что делает Турция в этом конфликте и почему она так, скажем, ненавязчиво подтягивает вооружение и все прочее именно пакистанской стороне. Неужели им не хватает, скажем так, действий в Сирии? Вот, скажите, пожалуйста, на
все
это...
Все, поняли, поняли, да, спасибо. Да. Ну, мне кажется, вопрос про Турцию, он скорее риторический. Да. Но, да, ответьте в любом случае.
В любом случае отвечаю. Вопросы важные. Неважных вопросов не бывает. Первое. Почему, вы сказали, Пакистан не выдал террористов? Ну, начнем с того, что это существенная поправка. Пакистану даже не сдали возможности вобрать в легкие воздуха и выдохнуть. Дели сразу после теракта разразился просто целой тирадой обвинений в сторону Исламабада, не дав возможности ни оправдаться, ни предъявив каких-либо четких доказательств, потому как существует традиция осквернения и оскорбления своего соседа. И Пакистан на протяжении 80 лет является козлом отпущения, является четким, так сказать, в дискурсе Индии, страною, которая выращивает и поддерживают различные террористические организации. Пакистан не мог выдать террористов, потому что подчеркнул, что не имеет никакой связи с ними, и тем более с подготовкой этого теракта.
Ну вот тут опять же, а в Индии-то уверены в обратном, и, надо сказать, имеют право на то, чтобы сомневаться и, в общем-то, без всяких прочих там нюансов сразу тыкать пальцем в Исламабад, ибо мы начали с того, что индийцы годами страдают от террора. Можно перечислить с десяток, наверное, террористических организаций, больших, небольших, которые именно с территории Пакистана проникают на территорию Индии, устраивают взрывы, стреляют, громят, бомбят. Ну, мне кажется, реакция, даже вот чисто эмоционально-человеческая, она понятна. Опять же, мы говорим сейчас вот про СМИ, про общество. Как переломить этот нарратив? Как доказать, что, в общем, Пакистан сам последние десятилетия упорно борется и, кстати, по-моему, не очень эффективно с этим злом. Как донести до индийцев?
К сожалению, у Пакистана очень сложное геостратегическое положение, а географию еще никто отменить не смог. Это, собственно, такая же ситуация, как у Афганистана, плюс еще соседство с Афганистаном. И если вспомнить недавнее выступление главнокомандующего пакистанских войск, господина генерала Асима Мунира, который подчеркнул, что Афганистан, это было беспрецедентное заявление, которое вызвало бурю реакции в пакистанском обществе и в СМИ в Индии в том числе, потому что Афганистан является костью, застрявшей в горле Пакистана. То есть сам Пакистан, который в ходе вот этих всех войн и террористических атак потерял более 70 тысяч мирных жителей и сам является жертвой этого террора, за что Дели постоянно обвиняет Исламабад, что якобы пакистанские власти очень плохо контролируют данную ситуацию вообще с террористическими группировками. Но посмотрела бы я на Индию, если бы у вас был под боком такой регион, как Белуджистан, угу. который каждый день бегает с факелами, значит, и разбрасывает бомбы.
Сепаратисты.
Сепаратисты, да. То есть это очень сложная конгломерация, то есть соединение различных
Александр, интересов. Я тогда выдам тезис. Тезис, который пользуется популярностью в индийском обществе, и не только в индийском обществе. А вы парируете мне. Тезис следующий. Пакистан – это очень сложно устроенное государство, нетипичное с точки зрения системы управления, где, в общем-то, военные рулят. И да, политики – это политики, дипломаты – это дипломаты, но вот именно военные, межведомственная разведка – это и есть реальная власть. И вот они на определенном этапе истории с этими боевиками заигрывали в том же Афганистане, да, применительно к, значит, использованию этого актива, скажем, против Индии в периоды обострения. Ну да, хорошо, сейчас вы боретесь, сейчас вы страдаете так же, как и мы. Но вы же с ними заигрывали, вы же им там на определенном этапе помогали, не додавили эту гадину, причем умышленно. Я сейчас транслирую тезисы индийские. Ну, значит, вы виноваты вот в масштабе истории вот этой всей.
Ну, представим, что я сейчас говорю с индийским журналистом или индийским политиком от лица Пакистана, который, я считаю, стоит сейчас на пороге глобального ребрендинга своей страны, и я считаю, что они заслуживают такого шанса, возможности изменить мнение о Пакистане. И я отвечу вам, как индийскому политику или обывателю, следующее. А где же вы были, мои дорогие, на протяжении 200 лет, когда вы позволяли издеваться над собой Британии? Почему вы находились в этом состоянии и не оказывали никакого противодействия? Когда вы в 9 раз превышаете по мощи и по силе вооружениям небольшой Пакистан, в разы превышаете по демографии.
Не, ну, было сипайское восстание.
Один случай, и потом я хочу вам сказать...
И то мусульмане были.
И то мусульмане.
Да.
Недавно я слушала выступление одного очень известного общественного деятеля, гуру, так скажем, мыслителя, который играет существенную роль в Индии, Садхуру, он путешествует по всему миру, и он выразил непосредственную поддержку Моди. Потом он, правда, оговорился и сказал, что в своей лекции, выступлении он обратился и к Исламабаду, и к Дели, и подчеркнул, что я понимаю риторику одной и другой стороны, но нужно уточнить, что господин Моди подразумевает под словом «нация».
Угу.
Вот мы услышали со стороны Исламабада в устах главнокомандующего о том, что мы две разные нации. А это уже знакомая, да, терминология, дискурс, мы две разные нации и так далее. То есть у Пакистана, как сейчас в политическом, геополитическом смысле, проснулось ощущение самоидентитета. Пакистан жаждет, это такая молодая, причем на 70% это очень молодая нация. Это люди до 30 лет. Это бурлящая молодая кровь. И я считаю, что для того, чтобы объединить, решить эту проблему, первое, как я уже подчеркнула, надо все-таки от чего-то экзистенциально отказаться во имя будущих поколений. Это поступил как мудрый политик. Моголы мудрые.
Угу.
А второе, я бы делала ставку на молодежь и с индийской стороны, и с пакистанской. Вот на новый нарратив между этими будущими лидерами. Так вот, возвращаясь к этому вопросу. Почему, почему, почему?
Да, 2 минуты до конца эфира.
Потому как Пакистан на протяжении всей своей очень тяжелой истории, да, он был ванизирован, иначе он бы не выжил, не самосохранился как государство. И здесь справочка небольшая. Вспомните, как формировалась Турецкая республика, господин Ататюрк. Если бы он не заложил в структуру политической власти в Турции влияние военных, то мы бы сегодня вообще не видели ни господина Эрдогана, не слышали об амбициях Турции к пантурецкому, значит,
ну, да, нарративу. Армия была гарантом сохранения светского характера государства. И в этом смысле, кстати, Эрдоган нивелировал значение армии, да, после конституционной реформы, и после того, как он избрался в качестве президента, такого уже полноправного султана Эрдогана, армия стала, ну, просто в его руках, да, игрушка в его руках, а никаким не гарантом, прописанным в Конституции. Буквально у нас минута. Роль России. Я прочитал вашу статью великолепную, где вы про роль России сказали очень много. У нас, к сожалению, вот 30 секунд. Ну, так, в общих чертах.
В общих чертах. Россия вступила изначально, кстати, когда произошла первая Кашмирская война в 1947 году, Советский Союз не поддержал тему присоединения Кашмира к Пакистану, тогда как США играли все-таки в сторону, были больше на стороне Пакистана.
20 секунд.
Второй момент. В 65-м году Ташкентское соглашение, мирная конференция, это вот тот рубеж, когда СССР, нынешняя Россия, вступила, собственно, в непосредственный дипломатический диалог, более интенсивный, с Исламабадом. На сегодняшний день, будучи в отношениях между Исламабадом и Дели...
Все, на этом мы, к сожалению, вынуждены закончить, но читайте в моем телеграм-канале анализ Роксоланы Жигун. Спасибо огромное, Роксолана, встретимся на следующей неделе.